Денщик был в самых интимных отношениях с ординарцем, уделял ему обильные объедки со своего стола и делился с ним своими привилегиями. К триумвирату присоединялся обыкновенно и старший писарь. Эта тройка, живя в непосредственной близости от командира, знала о всех операциях и стратегических планах. Отделение, начальник которого дружил с денщиком командира роты, было лучше других информировано обо всем. Если денщик говорил в 2 часа 35 минут улепетнем, то действительно ровно в 2 часа 35 минут австрийские солдаты начинали отходить от неприятеля. Денщик находился в самых интимных отношениях с полевой кухней и с удовольствием околачивался у котла, заказывая себе разные блюда, словно он сидел в ресторане и держал в руках меню. «Я люблю грудинку», — говорил он повару, — «а вчера ты дал мне хвост. Да положи-ка мне в суп кусок печенки, знаешь ведь я, что я селезенку не жру». Денщик был большим мастером создавать панику. Во время бомбардировки окопов душа у него уходила в пятки. В таких случаях он оказывался вместе со своим и офицерским багажом в самом безопасном блиндаже и прятал голову под одеяло, чтобы его не нашла артиллерийская граната. В эти минуты он желал только одного – чтобы его командир был ранен, и он вместе с ним попал бы в тыл как можно подальше. Своими секретами он увеличивал панику. «Кажется, уже собирают телефон», — сообщал он конфиденциально, под делением, и был счастлив, если мог потом сказать, «уже собрали». Никто не отступал с таким удовольствием, как он. В эти минуты он забывал, что над его головой свистят снаряды и шрапнель. Не чувствуя усталости, он пробирался с багажом к штабу, где стоял обоз. Большую симпатию он испытывал к австрийскому обозу и с огромным удовольствием с ним ездил. На худой конец он удовлетворялся и санитарными двуколками. Если же ему приходилось идти пешком, он производил впечатление человека совершенно изничтоженного. В таких случаях он бросал багаж своего офицера в окопах и волок только свое собственное имущество. Если случалось, что офицер, чтобы не попасть в плен, спасался бегством, а денщик попадал в плен, то последний никогда не забывал захватить с собой и офицерские вещи, которые отныне становились его собственностью и которые он берег как зеницу ока. Я знал одного пленного денщика, который вместе с другими прошел пешком от Дубна до самой Дарницы под Киевом. Кроме своего походного мешка и мешка офицера, избежавшего плена, он тащил еще 5 различных ручных чемоданов, да 2 одеяла и подушку, не считая узла, который он тащил на голове. Он жаловался мне, что 2 чемодана у него отняли казаки. Мне не забыть этого человека, который так маялся со своим багажом по всей Украине. Это была живая экспедиторская подвода. Я до сих пор никак не могу понять, как смог он все это унести. Тащить несколько сот километров на себе, потом доехать с этим до самого Ташкента, зорко охранять каждую вещь и умереть на своих чемоданах от цепного тифа в лагере для военнопленных. В настоящее время денщики рассеяны по всей нашей республике и рассказывают о своих геройских подвигах. Они дештурмовали Сокаль, Дубно, Ниш, Пиаву. Каждый из них — Наполеон. Вот я и говорю нашему полковнику. Пусть, мол, позвонит в штаб, что можно начинать. В большинстве случаев денщики были реакционерами, и солдаты их ненавидели. Некоторые из денщиков были доносчиками и с особым удовольствием смотрели, когда солдата вязали. Они развелись в особую касту, их эгоизм не знал границ.